Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию очередную передачу из цикла Сергея Белкина «Узнаваемая классика». И в конце этого часа вещания в нашем эфире проповедь протоиерея Константина Пархоменко.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Прошлая передача, что была неделю назад, она ведь была про хороший фильм. Я бы даже сказал, про отличный фильм. У меня сердце радовалось, когда я рассказывал о нем. А вот сегодня такой удачи у меня нету. Рассказывать я буду о всяческой скверне. И вот прямо перед началом этой записи был у нас в студии разговор такого рода. Говорили мне: слушай, брат, ты хочешь рассказать о дрянном и скверном фильме. Так может, раз он дрянной и скверный, и вообще не надо о нем ничего говорить. Может, пускай канет себе в лету, уйдет в сундуки русской старины, не оставив по себе заметного следа. Ну, наверное, нет. У фильма есть такие черты современной искусственно созданной информационной привлекательности, что многих людей он может к себе привлечь, заставит напрасно потратить деньги, 2 часа просидеть в полголоса, ругаясь, то бишь совершая грех сквернословия, и потом уйти совершенно разочарованным и хлопать себя ладонью по лбу. Боже мой, зачем же я пошел? Какую же глупость я сделал, да ни в коем случае не надо было. Ну, давайте сейчас поговорим о том, почему не надо было, почему не стоит на это тратить время. Фильм поставил режиссер Феликс Умаров, а большей части известный как клипмейкер. И вроде бы дали ему хорошую команду актеров. Там есть несколько известных людей, в частности, Чуповская, которая играла супругу Воронцова, знаменитого деятеля эпохи Александра I и Николая I. И на тот момент человека, который был властелином судьбы Пушкина, поскольку тот был в Южной ссылке, а Воронцов был главой всей Новороссии. Ну и, конечно, сам Пушкин, Юрий Борисов. Вот ему не везет на роли. Сыграл в омерзительном фильме «Анора», который получил кучу наград, но от этого не стал менее омерзительным. Сыграл в этом фильме и показал, наверное, лучшее, на что способен, потому что играл Александра Сергеевича Пушкина. Как Пушкина можно хорошему актеру играть плохо, я себе не представляю. И вот Борисов сделал все, что мог, и он, наверное, единственное светлое пятно во всем этом мрачном представлении. Понимаете, какая вещь? В фильме переданы с большой подробностью и с каким-то даже смакованием все мифы, которые наросли в русской культуре вокруг Пушкина и вокруг эпохи Александра I, а также первых лет царствования Николая I. Все самое скверное, что создавалось усилиями мятежников, вышедших на Сенатскую площадь, их товарищей, членов их семей, которые ужасно сочувствовали государственным изменникам, их потомкам, либерального склада людям. Потом все это создавалось, без конца муссировалось в советской научно-популярной, даже научной, к сожалению, литературе, да и до сих пор есть некая либеральная струйка в изучении событий того времени, культуры, литературы того времени. И понимаете, если большого русского человека, большого поэта выстраивать по линии, он за свободу, за свободу, за свободу, и точка, то все остальное оказывается второстепенным, происходит какое-то дикое, невнятное упрощение человека. Вот он, юный поэт, вот он ссорится в своем лицее с начальством, вот он борется за свободу, вот он в салонах борется за свободу, крепко зашибает и, как бы это сказать правильно, относится к женщинам не по-товарищески, а раз за разом многократно. Ну что ж, чудесно. Гуляки, выпивохи бродят по злачным местам, посещают цыганку-гадалку. Ох, это судьбоносное, конечно, дело в жизни Пушкина. Вот она ему нагадала. Ой, ну, а что потом? Ну, конечно же, гений свободы. Он нарвался, сам Бенкендорф взял его и отпнул на юг. Но как он мог это сделать, Бенкендорф, у которого в те времена не было никаких полномочий? Вот на удивление, на удивление. Решили с историей особенно не церемониться. А там, на юге, у него роскошный роман с той самой Воронцовой, которую играет Чеповская. Нет, ну, существует все-таки работа современных историков, существует, например, работа Ольги Игоревны Елисеевой, где достаточно четко показано, что поэт играл этот роман, в действительности ничего этого не было, и никакому Пушкину Елизавета Воронцова не стремилась. Но, понимаете, очень хочется, роскошный молодой поэт, давай убежим с тобой за рубеж. И седой, скверного нрава, жестокий Воронцов, который заставляет своим палачам и сатрапам схватить Пушкина и бьет его в живот кулаком. Ну, прямо вспоминаешь гестаповцев каких-то. Вот не хватает, наверное, формы третьего вермахта. Генералу и заслуженному герою войн освободительных с Наполеоном Воронцову. Надо ему, наверное, там взять какую-нибудь фуражку и на нем череп с костями изобразить, от Третьего рейха взятый. Был бы и вовсе отлично. Наверное, для Феликса Умарова это было, наверное, достижением каким-то. А так, ну, просто седой старик бьет молодого прекрасного поэта, и тот сгибается и говорит: «О-о-о!» Он страдает, очень страдает. Потом все его друзья выходят на Сенатскую площадь. Ну, о них Александр Сергеевич Грибоедов хорошо сказал: 100 прапорщиков хотели изменить государственный строй России. Ну, потом, после этого дикого военного мятежа, государь Николай Павлович, новый царь, милостиво отнесся к ним. Ему предлагали казнить сотнями, потом десятками. Он приговорил к смертной казни 5 человек. Самых отъявленных злодеев, хотя, признаться, довольно большое количество офицеров и чиновников, которые оказались на стороне порядка, от этих злодеев пострадали, были и убиты, и ранены. И эта печальная история показывает, до какой степени государь был христианином, до какой степени милосердно он обошелся с дичайшими, беспощадными бунтовщиками. Но для Феликса Умарова там стороны в этой истории, да вообще в русской истории, давно определены. Пушкин скачет на телеге в Петербург, вот он торопится выступить вместе с своими друзьями, получить свинец в лоб или выкрикнуть какой-нибудь гневный стих. В общем, короче, что там, за свободу и демократию. Как это вводится? Но по дороге, к сожалению, ломается телега, и вот он с отчаянием, когда телега уже опять готова к дороге, говорит: да нет, заворачивай. Мистика какая-то произошла, видимо, в голову ему пришло телепортированное сообщение, что друзей разбили, торопиться больше некуда. Потом приглашает к себе его Николай I, договаривается с ним, что «ну ладно, ладно, будем тебя печатать, я лично буду читать твои произведения, в общем, царь-поэт не враг, давайте сотрудничать, Александр Сергеевич». Тот вроде и готов. Но чудесно, чудесно. И действительно разговор был, Пушкин им был страшно доволен, Николай I и к нему относился милостиво, наделав чудовищное количество долгов. Александр Сергеевич посмертно удостоился того, что император лично распорядился все долги его оплатить, не оставил заботы его семью. Но тут ведь, понимаете, история-то либеральная. Так тяжело Пушкину пишется. Одна за другой выходят его книги, публика его любит. Но так тяжело. Дали ему придворный чин камер-юнкера. Просто как мальчишки. Ну, понимаете, какая вещь. А за что ему давать-то другой чин? Ведь он же служил очень мало, почти не служил. А давать чин ему как поэту... Не очень понятно, как и за что. Нужен ли чин поэту? Далее рассказ о том, как он счастливо женился на Наталье Николаевне Гончаровой, но тут Бенкендорф должен был заставить его некоторые скверные действия совершить, чтобы уверить родителей Натальи Николаевны, что он теперь лояльный человек. Ну, чудесно, чудесно. Родители Натальи Николаевны спихнули свою дочь бесприданницу и дали Александру Сергеевичу вместо приданого медную статую одной из прежних императриц. Да? То есть для них это был очень выгодный брак. А тут, видишь, для того, чтобы этого брака добиться, Пушкина заставили сподличить. Ну, что вам сказать? Все, что нелиберально, плохо. Все, что ни за свободу, ни за демократию, плохо. Александр Сергеевич где ненадолго примирился, ну, плохо, конечно. И только одно хорошо, в общем, в этом фильме, не пошло, не плоско. Последние несколько десятков минут, когда Пушкин оказывается в ловушке, расставленной ему собственной юностью. То есть он когда-то был красавцем, бегавшим за юбками. Тут находятся красавцы, которые бегают за юбкой его жены. В результате дуэль, смертельная рана и кончина. Кончина хорошо вышла. Но как раз в этих эпизодах ровным счетом ничего либерального нет. Может быть, я не знаю, кто-то сказал постановщикам, или все-таки режиссер опамятовал, и получилось что-то вроде того, боже, мы портачили весь фильм, мы ставили политическую агитку, пошлую, плоскую, близкую к похабности, да? И ну, хоть смерть-то не надо трогать, оставим его умирающим нормально, по-человечески, без политического фельетона. Вот у него любовь, вот к нему пришла гибель. Ну, хорошо, вот на этом мы закончим, по-честному. И смерть поэта приносит облегчение зрителям в зале. Его кончина настолько свята для нас, для нашей страны, для нашего народа, что даже, в общем, люди, не имеющие ни малейшего чувства вкуса, очевидно, ощутили, что ну вот это портить не надо. Это последнее, что для успеха фильма нужно, и не испортили. Вот за это им спасибо, вот. За то, что Юру Борисову взяли, отличного актера, который играл придурковатого Пушкина, и за концовку. Просто любовь и просто смерть. Без политической ерунды на это навешанной. В итоге, что вам хочу сказать, братья и сестры, ну не наш это фильм. Ничего там нет христианского, ничего там нет созидательного, устроительного для нашего общего дома. Да и русского, по большому счету, ничего особенно нет. Он, в общем, против нас. Хотят сделать нашего Пушкина одномерным, плоским дурачком, а российское государство пожирающим творчески одаренных детей своих левиафаном. ничего другого не могу сказать об этом. Ну, не тратьте вы на это деньги и время. Точно вам говорю, что потом пожалеете. Ну и напоследок. Фильм называется «Пророк. История Александра Пушкина». Ни пророк, ни история, ни Александра Пушкина. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начнем нашу программу с музыки композитора, чьи произведения еще не звучали в наших выпусках. Он родился в еврейской семье, принявшей католичество. Всю жизнь был подданным Российской империи, но в историю вошел как польский композитор. Я говорю о Генрике Винявском, скрипаче-виртуозе, родившемся в 1835 году в пригороде Люблина, называвшемся Винявы, отсюда и фамилия. Его отец, Вольф Тобиаш Гельман, был образованным человеком, окончившим Варшавский медицинский институт, хотя дед композитора был простым парикмахером. Приняв католичество еще до рождения будущего композитора, доктор Гельман изменил и фамилию, стал Винявским. Учиться музыке Генрик начал в родном городе, а потом поступил в Парижскую консерваторию, которую окончил с золотой медалью и, как русский стипендиат, получил в дар от царя Николая I скрипку Гварнери. Винявский прожил короткую, всего 44 года, но яркую, насыщенную жизнь. Он много и успешно гастролировал по всему миру, написал немало произведений, ставших популярными при жизни и остающимися таковыми по сей день. Умер композитор в Москве, в доме Надежды Филаретовны фон Мек, но похоронен в Варшаве. Послушаем первый концертный полонез Генрика Винявского, написанный им в юном возрасте, ему не было еще и 20 лет. Thank you. Следующий композитор, чья музыка прозвучит в нашей программе, тоже выпускник Парижской консерватории, только произошло это лет на 20 позже выпуска Генриха Винявского. Клод Дебюсси, а мы сейчас будем слушать именно его музыку, родился в 1862 году. Интересно, что с Винявским Дебюсси связывает не только консерватория, но и Надежда Филаретовна фон Мек. Дебюсси несколько лет в качестве домашнего пианиста и учителя жил в ее семье, сопровождал в путешествиях по Европе, а лето 1881 и 2 годов Дебюсси вовсе провел под Москвой в ее имении Плещеево. Мы послушаем одно из наиболее популярных и любимых произведений Дебюсси, его знаменитый «Лунный свет». На самом деле это не самостоятельное произведение, а третья часть его «Бергамской сюиты». Почему композитор так назвал свое сочинение, до сих пор до конца не ясно, потому что прямой музыкальной связи с известным итальянским народным танцем, популярным среди жителей Бергама и его окрестностей, нет. Однако этот танец, «Бергамеск» или «Бергамаска», упоминается в стихотворении Поля Верлена, одно из тех, на которые Габриэль Форе написал свой вокальный цикл «Добрая песня». Дебюсси не просто был знаком с Форе, Верленом, этими стихами и музыкой, но и оказался связан довольно сложной интригой с некой Эммой, с говорящей фамилией Бардак, служившей музой для всех упомянутых действующих лиц. В стихотворении Верлена говорится так: «Весь облик ваш, изысканный пейзаж, где на газон под струнный звон слетают маски в пляске бергамасской, их фантастичный вид печаль в себе таит».
Thank you.
А теперь перенесемся в нашу страну и в наше время. Ну, быть может, чуть-чуть прошедшее, но пока еще довольно близкое. В 70-е годы Альфред Горич Шнитке составляет из своих ранее написанных, а также добавленных новых сочинений, сюиту для скрипки и фортепиано. Получилось 5 частей, настолько точно стилизованных под барочную музыку, что сочинение получило название «Сюита в старинном стиле». Как отмечал сам автор, в результате получилась не просто сумма из 5 композиций, а сложное, многосвязное, цельное сочинение. Мы послушаем 3-ю часть, минуэт. Эта музыка производит впечатление спокойной созерцательности. Однако при более глубоком погружении в нее возникает ощущение, что объектом созерцания является вечность, быть может, даже бездна. А теперь наша музыкальная машина времени унесет нас почти на 2 века назад к Михаилу Ивановичу Глинке, который сидит за своим столом и пишет мемуары. Заглянем в его записки. ЕК, этими буквами обозначена Екатерина Ермолаевна Керн, дочь Анны Керн, возлюбленная Глинки. Е.К. выбрала из сочинений Кольцова и переписала для меня романс «Если встречусь с судьбой». Я его тогда же положил на музыку. Для нее написал «Вальс фантази», хотя напечатанные экземпляры и посвящены Стунееву. Для сестры Елизаветы Ивановны, бывшей тогда с полуглухонемым племянником Соболевским в Петербурге, написал я ноктюрн «La séparation» для фортепиано. Принялся также за другой ноктюрн «Le regret», но его не кончил. А тему употребил для романса «Не требуй песен от певца». Прервем чтение и послушаем упомянутый ноктюрн «La séparation», известный в музыкальной литературе под своим русским названием «Разлука».
Thank you.
На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио Радонеж 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292. FM-7292@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
В нашем эфире протоиерей Константин Пархоменко.
Я вообще не хотел сегодня говорить проповедь, потому что служба тяжелая, ну, долгая. Потом панихида, и хотел вас отпустить. Тем более у нас сейчас еще отпевание, служение здесь в храме. Но потом подумал, что все-таки захотелось сказать несколько слов, буквально несколько слов, не злоупотребляя вашим вниманием в сегодняшний день. Знаете, когда мне было там лет, я не помню, 10, может, 12, я рассказывал своим маленьким двоюродным брату и сестре, рассказывал историю, называется «Старуха и смерть», про то, как однажды к одной старухе пришла смерть, и старуха смекалистая говорит смерти: «Напиши мелом на стене, приду завтра». Смерть написала: «Приду завтра». На следующий день приходит, старуха показывает пальцем: «Ты же обещала прийти завтра». Ну, смерть, ладно, ушла. На следующий день приходит: «Опять, приду завтра». Так, в общем, какое-то время продолжалось, пока смерть не поняла, что ее дурит. Тогда смерть рассердилась, рукавом стерла эту надпись, такая старинная русская сказка, и говорит: «Все, приду завтра, и уже тогда ты меня не прогонишь». На следующий день она собирается приходить, старушка эта бедная мечется, не знает, что ей делать, спрячусь в бочонок с медом, залезает в бочонок с медом, потом: «Нет, тут она меня найдет, залезу-ка я в перину». Распарывает перину, залезает в перину. Ну, сами понимаете, да? Опять выскакивает, где же перепрятаться? Тут входит смерть, увидела чудище такое в перьях и в ужасе бежал из этого дома. И старуха живет это и по сей день. Так заканчивается сказка. Я помню, я ее этот рассказал своим двоюродным братом и сестре младшим. Брат сейчас владелец, я не знаю, там, какой-то автосалона в Москве, а сестра юрист в администрации президента. Тогда они были крошки, конечно, сильно младше меня. И потом мне пришлось в течение нескольких лет, каждое лето мы встречались там у бабушки, мне пришлось в течение нескольких лет им рассказывать продолжение. Я думаю, этих серий было, наверное, 1000 продолжений всяких. Вот. Это был такой бесконечный сериал, в котором я рассказывал о новых приключениях этих полюбившихся, как говорится, да, полюбившихся нашим зрителям героев смерти и старухи. Ну, там еще, конечно, многие другие люди возникали по ходу. Вот. Ну, конечно, понимаете, сказки сказками, но ведь смерть... Это же не шутка, это можно только высмеивать ее в сказках. И то, когда мы ее высмеиваем, ведь древний человек, когда высмеивал такие вещи, как смерть, этим же образом он просто хотел победить страх, который в его душе таится, страх победить. Когда ты что-то высмеешь, ты победишь это, ты не будешь этого бояться. А смерть — это действительно жуткая, страшная реальность. Как вчера я в последнем выпуске журнала «Фома» прочитал, один священник говорит, что смерть — это не подруга, которая приходит, чтобы ты угостил ее кофе. Смерть приходит, чтобы отобрать у тебя самое дорогое, что у тебя есть, твою жизнь. И вот смотрите, я сегодня на этой проповеди скажу только две маленькие вещи. Первая вещь, что смерть — это действительно событие, которое все меняет в нашей жизни. Если бы не было смерти, если бы все было устроено по-другому, то мы были бы другими абсолютно. Смерть, она придает всем нашим делам, там, мыслям, я не знаю, каждому дыханию нашему какое-то особое измерение. Потому что либо есть что-то дальше за этим, либо ничего нет. Это принципиальный вопрос, на который каждый из нас принципиальнейшим образом, каждый из, не только нас, потому что мы-то ответили, наверное, положительно, что да, есть жизнь после смерти, а каждый из людей мира дает свой ответ. И быть, знаете, как бы ты ни относился к смерти, даже если ты, либо ты веришь в вечную жизнь, либо не веришь, смеешься над ней, как там какой-нибудь Маяковский, плюю ей в ее очи там и так далее. Ну, уважаем позицию любого человека, и бунтаря там, и смиренного. Но смотрите, как бы ты к этому ни относился, мы относимся все равно к ней серьезно. И я вот вам хочу даже покаяться в такой истории, как в прошлое воскресенье, вот буквально вот сегодня суббота, а в прошлое воскресенье я впервые в жизни рассердился на людей. Ну, то есть как бы сержусь-то я часто на людей, но внутри это я не проявляю. А впервые в жизни я это проявил, показал. Я не сказал бы, чтобы это было достойно. Я ни в коем случае не хвалюсь. Я не из тех людей, которые говорят, я вот-вот-вот вспылил, и я очень горжусь этим. Скорее нет, я наоборот не горжусь. А ситуация была такая, что пришли отпевать люди покойника. Я дежурил в прошлое воскресенье, и пришли люди, и меня поразило. Лежит такая благообразная бабушка в гробу, и стоят вокруг люди, которые держат руки в карманах. То есть, чтобы понятно, люди просто стоят там, но чтобы еще люди руки в карманах держали. И ни разу не перекрестились. И вот так вот они с такой тоской, с такой мукой смотрели по сторонам, что скорее бы это все бы закончилось, бы вот и бы вырваться куда-то из этого душного, тесного храма. И я вот просто не вытерпел, а я должен же слово говорить какое-то после отпевания. Я сказал слово, я сказал диакону нашему, отцу Сергию, протодиакону нашему любимому, говорю, отец Сергий, ты людей немножко так успокой, утешь после моих слов. Потому что сейчас боюсь, что я скажу резко. И я сказал, начал с того, что, знаете, говорю, я говорю, очень молюсь, чтобы, когда я помру и буду лежать вот посреди храма, чтобы меня не окружали такие люди, которые окружают вот гроб здесь сейчас. Потому что, говорю, я многое видел. Видел неверующих людей, которые с уважением присматривались, хотя бы пытались вникнуть, или хотя бы просто стояли, уважая чуждые им традиции, но людей, которые откровенно проявляют какое-то наплевательское пренебрежение, руки в карманах, ни разу не перекреститься и не наклониться, да, то есть подчеркнутое, что у вас в голове, я не могу попасть в вашу голову, говорю, может быть, вы уже делите наследство этой почившей, говорю, рабы Божьей, может быть, у вас какие-то другие свои соображения. Но мне, как священнику, который отпевал тысячи и тысячи людей, мне очень неприятно, говорю, отвратительно видеть то, что я сейчас вижу, сказал я. И увидев, как они возмутились, все так в бешенстве таком стали сразу, я сказал, говорю, и вы можете бежать и жаловаться сейчас. кому хотите жаловаться, что толстый, наглый поп вас обличает, вместо того, чтобы успокаивать, утешать, поливать сиропом и елеем вас, что он вас вот такие вещи вам говорит. Пока жалобы не поступило, но, может быть, жалоба будет какая-нибудь. Я повторяю, что я на самом деле не хвалюсь своим таким поступком, да, потому что, как сказала моя жена, я говорю, вот, ну, а как психолог, говорю, слушай, вот как вот ты считаешь? Она говорит, понимаешь, если бы ты был каким-то старцем или святым человеком, то, может быть, твое вот это проявление, оно было бы, ну, наверное, бы, оно было бы реакцией настоящей, подлинной. А ведь мы же, говорит, видим в твоем случае, ну, жена, знаете, она же всегда с неба на землю опустит, да? Мы же видим в твоем случае проявление реакции обычного злобного человечишки, которого вдруг задели, и вот его вся злоба и вылезает. У тебя же, говорит, периодически злоба вылезает. Ну, как бы, я же ругаюсь с женой, естественно. Она права, да, то есть это не было реакцией святого праведного человека на что-то такое, это было скорее реакцией злого человека, в которого вдруг это прорвало. Я не об этом, я о том, что, понимаете, вот когда ты видишь смерть, встречаешь смерть, свою, ну там, своих близких, или даже чужую, это всегда тебя обжигает, это всегда обращение к тебе, это всегда вопрос к тебе, это всегда тебя ставит перед какими-то огромными решениями, моментами в жизни. Смерть — это всегда крайне серьезно. Вот первая часть моего слова краткого. А вторая, что вся эта серьезность и даже весь этот трагизм лишены трагизма, потому что Господь лишил смерти этого трагизма. Как постоянно мы читаем в Евангелии, там, у апостола Павла, что верующий в меня будет жить. Или кто со мной, тем и я всегда. Тот уже на суд не приходит. Того я уже воскресил, уже посадил рядом с отцом. Тот уже со мной. Вот я мог бы сейчас, я не стал, мог бы привести вам эти десятки, да, цитат этих. Я не буду, чтобы не злоупотреблять. Вы и так понимаете, что это правда. Что постоянно звучит в Священном Писании, да и Христос сам прошел этим путем и показал нам, что смерть – это уже не трагизм. И когда Христос воскрешает людей в Евангелиях, заметьте, это воскрешение, оно тоже лишено трагизма какого-то. Христос говорит этой девочке: «О, несчастная дочь начальника синагоги Иаира!» А он ей говорит просто: «Девочка, встань!» А в оригинале там стоят слова, которые можно перевести как «козочка бегай» или «козочка прыгай». Я уже говорил об этом по-арамейски. Можно перевести «девочка, встань», а можно «козочка, прыгай». Это такое шутливое название. То есть Христос лишает смерть этого вот ее трагизма. Про смерть Лазаря. Лазарь, мой друг, уснул. Всего лишь уснул. Он же умер. Нет, он уснул. И такие вот вещи постоянно. Понимаете, Христос этот ужас смерти развенчивает, высмеивает. Он говорит, что нет этого ужаса смерти. Как же нет ужаса смерти? Христос говорит, да я на своем опыте докажу, что нет ужаса смерти. И Христос воскресает из мертвых, является, шутит с апостолами. Вот у нас будет Пасха, мы еще будем говорить, да? Когда Христос является к апостолам, он же шутит с ними. Это у нас перевели так все элегантно, тактично. А Христос, он говорит там, трогайте меня, да, трогайте меня. Говорит, осяжите мои раны, если вы сомневаетесь, что это я, пьет, ест. И так далее с ними. То есть там какие-то моменты иронии есть. Смотрите, тот, кто с Господом, для того смерть лишается вот этого ореола, трагизма, катастрофичности. И вот сегодня я счастлив, что мы собрались в таком количестве большом, дорогие, чтобы помолиться о наших усопших. Это значит, что мы верим, что со смертью жизнь не заканчивается. Смерть — это не конец. Сам Господь сказал, что «Я Бог не мертвых, но Бог живых, у Бога все живы». Почему мы молимся за усопших? Да потому что Христос, Господь вообще заповедал молиться друг за друга. А раз у Бога все живы, значит наши усопшие у Бога сейчас живы. Мы не знаем, на протяжении 2000 лет очень много было придумано на эту тему, придумано. Очень много этих всяких великолепных поэтических историй, легенд, сказаний о том, что ожидает человека за рубежом смерти. Мы этого не знаем, но мы можем быть уверены в одном совершенно четко и конкретно, что после смерти, если ты с Господом, то ты не растворяешься, не уходишь в небытие, в темноту. Ты не просто светлячок, потерявший ориентиры, да, который погаснет, как искорка, вырвавшаяся из костра. а что тебя берет в свои руки, бережные руки, любящий Господь. Я повторяю, что вот эти все частности, мытарство, не мытарство, рай, ад, как состояние души после тела, что душа делает до воскресения и так далее, и так далее. Это все дискуссионные богословские темы. Когда богословам делать нечего, они по 50 грамм коньячку накатят, кофе выпьют и начинают на эти темы размышлять. Это очень интересно, и я сам мог бы вам сейчас 10 часов тут размышлять на эти все темы. Что этот святой отец, что другой святой отец говорит. Но в сухом остатке у нас остается самое главное, ядро, что Бог берет искорку твоей души или личности, сегодня корректнее говорить личность, душа это очень непонятное, да, особенно нас психология же, душа по-гречески психи, психия, а психика это другое, это не душа, к древнему слову душа, что святые отцы в слово душа вкладывают, скорее личность подходит слово, личность, то есть это то, что составляет твое ядро сознательное, потому что простите, твоя психика, твои психические реакции, проявление мозга, это не совсем то. И у собаки тоже есть психика какая-то, и у кошки есть психика. Ты не просто психика, ты личность человеческая. Поэтому корректнее говорить, что твою личность после смерти берет в бережные, теплые, мягкие руки любящий Господь. И эту душу хранит у себя. Вот что означает «сотвори ему вечную память», чтобы ты был в вечной памяти, всегда был в руках Божьих, твоя душа, как эта искорка была. Да? Поэтому, дорогие, давайте вот сегодня пойдем из храма. Я не буду, это не лекция у нас, это просто мое вот такое спонтанное слово, которое о том, что с одной стороны смерть, она оглушает, просто простите за выражение, стараюсь не выражаться, но просто по башке бьет смерть вот своей реальностью. И мы, священники, тоже не думайте, мы не можем этого стерпеть, нам тяжело отпевать. И когда у нас умер, у одной нашей прихожанки умер ребенок, внук, вернее, маленький внук, шестилетний, мы, священники, жребий бросали, кто будет отпевать. Никто не хотел отпевать, потому что никто не хотел вместе с родителями стоять и плакать вместе с гробом. Но вот этот трагизм смерти и вот трагизма, трагичности лишает Господь Иисус Христос, который говорит, что смерть – это вообще не страшно. Это пустяк, это ерунда. Я это с этим легко разделаюсь. Это расплюнуть. Посмотрите, я на своем примере это все легко разделался. Держитесь за меня, и мы победим смерть вместе. Вот. Господь да укрепит всех нас с вами. Аминь.
В нашем эфире был протоиерей Константин Пархоменко.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.